Ночь. Лада пятерка. Человек за рулем. Джонсон сидит сзади. В руках Балтика тройка.
Ребус сложился, что называется. Историю делают конкретные люди. Эти люди бывают сумасшедшими, эти люди бывают радикальными.
Думаешь о том, как ты, значит, попилить здесь правильно плиточку и бордюр, а какие-то большие чины пилят космические бюджеты.
Ну, что теперь? Такая жизнь теперь.
Привет, друзья! Радио Республика «События» снова с вами, и мы предлагаем честный республиканский взгляд на актуальную политическую повестку. Сегодня начнем с международных дел. Не можем пройти мимо отставки Бориса Джонсона. Эта отставка была обусловлена чередой скандальных событий. Все началось с вечеринок во время локдауна. При этом Джонсон так активно топил за локдаун, а сам эти правила нарушал. Казалось бы, ничего вроде значительного, да, но подумаешь, повеселились там своим кружком уютным, депутатским. Но это вызвало, видимо, на неком несоответствии, да, заявленных целей и реальной, так сказать, человеческой практики определенное недовольство среди британского населения и британского истеблишмента. Помимо этого, там он встречался с Лебедевым, с олигархом, да, который служил в разведке. Это тоже многим не понравилось. Ну и последней, как бы, вишенкой — это секс-скандал его соратника Пинчера, министра, который, значит, домогался на этих вечеринках до нескольких мужчин. Ну, вот это все привело к уже какому-то такому недовольству, и Джонсона просили на выход. Долго он там боролся, пытался отстоять, говорил о том, что будет в кресле до 30-го года, но, видимо, что-то не срослось. При этом забавно, что, да, Джонсон такая фигура противоречивая, и в каком-то смысле вот эта отставка, она является микроциклом вообще всей его биографии. Мы знаем, да, что он, его прадед, точнее, был министром в правительстве последнего визиря Османской империи, в правительстве Ахмеда Акая, но потом был казнен ататюрком. Сам он является потомком Георга II, а назвали его вообще в честь русского эмигранта Боря, да, понятное всему русскому сообществу имя. То есть такой, в каком-то смысле, Мюнхгаузен, Остап Бендер, при этом знающий наизусть Илиаду, читал он, по-моему, на одной из встреч по памяти, при этом первым поехал на Украину, добирался туда на поезде, на вертолете, в общем, какие только препятствия не преодолел для того, чтобы оказаться на территории, которая сегодня рассматривается как фортпост борьбы там за демократию, права человека и свободу. Был инициатором Brexit. В общем, такой любопытная фигура. Вот твое отношение к Джонсону, он как? И помимо персонального отношения к Джонсону, я бы хотел еще спросить, все-таки это отставка, это просто какое-то, ну, рутинное событие, понятное для демократических систем. Ну, вот там оскандалился, и поэтому его убирают. Или здесь какие-то более фундаментальные есть причины?
Ну, что касается самого Джонсона, мне кажется, довольно, в принципе, характерный типаж. Я имею в виду, ну, вот выпускник, понятно, public school, понятная среда, откуда вышел. Да, собственно, редко кто в англосаксонских странах, особенно, собственно, самой Англии, случайно оказывается у власти или, во всяком случае, в каких-то высших эшелонах государства. И в этом смысле он интересен, в частности, тем, что вот эту ментальность, ну, по большому счету, upper class, он перенес в саму политику, то есть он не пытался быть каким-то супердемократическим, изображающим пролетария персонажем, да, а действовал, ну, вот как действуют, в принципе, выпускники этих самых public schools, ну, в смысле, довольно, может быть, высокомерно, свободно в своем отношении и к жизни, и к политике. И мне кажется, это во многом, ну, помимо каких-то таких формальных причин и так далее, являлось поводом для нелюбви к нему, ну, скажем так, кадровых политиков, для которых Джонсон был такой фигурой, ну, чем-то, может быть, напоминающим Трампа для американского истеблишмента, то есть не совсем предсказуемым человеком, который имеет собственные идеи, может быть, даже если они не до конца последовательны, продуманные, но, тем не менее, не стесняющемуся высказывать свои взгляды на какие-то вещи, их, может быть, на ходу менять, действовать последовательно или непоследовательно. В общем, быть довольно живым человеком, именно как живой человек, я думаю, что он нам достаточно симпатичен. При этом мы понимаем, что это небольшой любитель России, я имею в виду, во всяком случае, в современном ее вариациях, и, может быть, ничего хорошего для России в Борисе Джонсоне и не было. Но, тем не менее, для Англии, мне кажется, это была очень положительная фигура, потому что действительно это человек, который последовательно выступал за Brexit, человек, который не стеснялся идти против во многом общественного мнения, или скорее даже мнения истеблишмента в этом отношении. Ну, в общем, человек, не боящийся скандала, не боящийся идти в противостояние, да, не пытающийся просто делать карьеру, потому что, в принципе, он довольно свободен от необходимости, понятно, выживать, там, зарабатывать деньги и так далее. А то обстоятельство, что вот его, так сказать, отставили, ну, мне кажется, это скорее вот реакция истеблишмента на вот такую немножко дикую фигуру, на какую-то такую лошадку, с которой непонятно, как действовать, как она в следующий раз прыгнет. И все эти скандалы, мне кажется, скорее повод для того, чтобы вот эту непредсказуемость, неформализуемость из политики убрать. Поэтому я думаю, что для Британии это нехорошо, потому что все-таки консервативная партия в этом смысле, мне кажется, больше потеряла, чем приобрела, потому что, ну да, конечно, я думаю, многие устали от его настроя, от его поведения, от его эмоциональной довольно политики, но в долгосрочной перспективе, мне кажется, возвращение к нормальной, спокойной, если хотите, политике, мне кажется, это плохо для консервативной партии, как бы парадоксально это ни звучало. Ну, потому что это означает победу, скажем так, умеренных сил, что, конечно, чаще всего вообще в мире происходит. С другой стороны, вот эту умеренность, которую преодолевал Джонсон, и реакция на нее со стороны истеблишмента в виде его отставки, с другой стороны, свидетельствует о том, что какая-то, хотя бы в какой-то форме политическая борьба в той же самой Британии есть. То есть мы можем себе представить, что вот премьер-министр вызывает какую-то реакцию негативную у общественности или каких-то других политических сил, и они вынуждают его уйти. Там не британская, не английская королева его вынудила уйти, да, а какие-то другие его коллеги, скажем, противники. Представить себе, что у нас, например, Мишустина отправляют в отставку фактически демонстративно там...
За то, что он во время локдауна, значит...
Ну, вообще, за что-либо отправляет его в отставку кто-либо, кроме президента по собственной воле, ну, даже символически, да, то есть, что кто-то выражает вот демонстративное неприятие, например, другие министры выражают демонстративное неприятие Мишустина. Представить себе это у нас, конечно, совершенно невозможно.
Ну, я тебе приведу, просто было время в 90-х, когда там Скуратова ловили, значит, в бане. Хотя, скорее всего, там это было постановой. Ну, точнее, не постановой, а инспирировано со стороны там других башен Кремля, со стороны там Ельцина, когда, значит, в бане он оскандалился с какими-то, так сказать, девушками низкой социальной ответственности. Вот тогда еще это можно было бы себе
представить. Это немножко другая фигура, другого масштаба. Но, в принципе, конечно, в этом смысле 90-е были значительно более политизированной эпохой, о которой мы, конечно, в этом смысле жалеем, я имею в виду об ее утрате. Вот. Но сегодня у нас, как сказал, кто у нас там, Володин сказал, что у нас сегодня одна партия, это страна, если не ошибаюсь, да, одна партия, значит, у нас что там?
Это одна страна, но эта страна, как говорит Володин, нет России, нет Путина, нет России. То есть там достаточно
лестница, да, понятно. Я говорю, что у нас одна страна, один Путин, ну и один многонациональный народ еще и с украинским вместе, да. То есть, ну, в общем... Ребус сложился, что называется, поэтому, мне кажется, ситуация в Англии хороша хотя бы тем, что там могут убрать премьер-министра, хотя, в общем, такого премьер-министра скорее жалко, чем нет.
Слушай, ты говоришь о том, что то, что могут убрать, это хорошо, наверное, действительно тезис, который лежит на поверхности, ну а если глубже копать вообще там о принципе сменяемости власти, ну понятно, у англичан там три фигуры сменило за последние 5 лет, достаточно интенсивная в этом смысле смена политических управленцев происходит в стране, но сама-то идея там демократии, правового государства там, и так далее, она же не родилась вместе с сменяемостью власти. По-моему, только Аристотель писал так или иначе в каких-то косвенных формах о том, что сменяемость должна быть. Там, частично это было реализовано там, в практике древнегреческих полисов, в римских республике, наверное, меньше. Если мы вспомним с тобой там Гамильтона и Мэдисона в рамках Филадельфийского конвента 1787 года. Они вообще предлагали сделать должность президента пожизненной, но потом пошли на уступки и согласились на 4 года. Да. Была идея, что президент подлежит переизбранию столько раз, да, сколько сочтет необходимо оказать ему доверие народ США. То же самое там Эмиль говорил о том, что значит, нация не нуждается в том, чтобы ее защищали от собственной воли. А с другой стороны, более уважаемая фигура, нам Джефферсон говорил, что пожизненный президент, да, это плохое издание польского короля, и в письме Мэдисону писал, что если есть возможность переизбраться, то политик, президент будет пользоваться этой возможностью каждый раз. И если он будет чувствовать, что проигрывает 1-2 голоса, то пойдет на подлог, на нечестность и на все, что угодно ради того, чтобы сохранить себя у власти. Вот тебе как кажется, для республиканцев вообще принцип сменяемости власти, он, это нечто сакральное и необходимое, или все-таки это просто вещь достаточно техническая и первичная, должна быть воля народа, которая может в этом смысле себя выражать, ну, бесконечно определяя на высшие государственные должности тех же самых политиков?
Да нет, для нас вообще никаких священных принципов нет в отношении, во всяком случае, социально-политических институтов, поскольку есть задачи, а принципы в данном случае... Мы же говорим о принципах не каких-то общечеловеческих, в смысле, поведения, там, морали и прочее. Мы говорим о технических вещах, да, о том, как гарантировать или пытаться обеспечить здоровое политическое общение. И в этом смысле инструменты могут быть разные, в разных условиях они могут быть разными. И поэтому, конечно, ничего священного сменяемости власти в принципе нет. Другое дело, что в текущих условиях мы видим, к чему может приводить эта самая несменяемость. И вопрос о том, в чем состоит воля народа в условиях, когда она выражается в тайных выборах, там, 150 миллионов человек, да, то у нас есть большие сомнения по поводу того, и что это за народ, и кого там выбрали, и так далее. Поэтому, может быть, да, конечно, народ имеет право, в принципе, делать все, что угодно со своей судьбой. А другое дело, слышим ли мы голос этого народа, и есть ли этот самый народ, если возвращаться к Аристотелю, да, то, может быть, просто этого народа уже не существует. А, поэтому в таких условиях, когда мы вообще не уверены, что слышим этот голос. Сменяемость власти — это важный инструмент, потому что она, во всяком случае, может чисто статистически приводить к, так сказать, полю освобождения, а не сохранять статус-кво, который просто сам себя бесконечно воспроизводит, подтверждает, сам себя пропагандирует, сам себя выдает за волю и голос народа. Поэтому уж лучше пусть сегодня эта сменяемость будет. Другое дело, что какие инструменты этой сменяемости? Инструменты сменяемости тоже могут быть разные. Менять можно вещи по-разному.
Да, но я думаю, мы еще вернемся к этому вопросу в третьей части нашего обсуждения. И я пока не забыл, сейчас мы вспоминали фигуру Бориса Джонсона и хотел вернуться еще к его портрету. Вспомнил одну зарисовку. Была такая школа, Московская школа политических исследований. Раньше она называлась по-другому, но не суть. Это такая, как такой think tank, который возник на заре 90-х. В его совет там ходили и Волошин, и Плигин, и многие иностранцы. То есть тогда, когда мы были открыты, значит, западному миру. И туда приезжал в середине нулевых Джонсон. Он тогда был еще простым депутатом, простым британским депутатом. И, значит, товарищ, который присутствовал и оставил, ну, не после себя, но оставил о нем воспоминания, оно заключалось в следующем. Вот за что купил, за то и продаю, но я думаю, этому человеку можно поверить. Это Голицыно, там школа была в Голицыно. Ночь. Лада пятерка. Где-то какие-то сельские, точнее, пригород Голицына. Этот человек за рулем. Джонсон сидит сзади. Справа и слева от него какие-то девицы. В руках Балтика тройка. И они, значит, едут в поисках ночного магазина, чтобы найти что-то себе покрепче.
Ну, вполне верю. Вот мы недавно в Армении примерно время проводили. Вот поэтому, да, это вот, как говорится, политика здорового человека. То есть такой человек может нравиться, не нравиться, но, во всяком случае, есть в нем что-то живое, а не комсомольское, завучевское, что воспроизводится вот в таких режимах, как у нас сегодня.
Ну и к нашим баранам. Впереди муниципальные выборы. Должны они осенью пройти, и достаточное количество независимых кандидатов заявило, несмотря на всю внешнеполитическую и внутреннеполитическую обстановку, заявили о своих намерениях участвовать в выборах. И фон, в рамках которого происходит это движение, но достаточно суровый, так скажем. Вот последние новости, значит, Горинову, депутату Красносельского района, дали 7 лет колонии за дискредитацию вооруженных сил. Пивоварову, который занимался активно тоже муниципальной повесткой, муниципальное движение там независимых кандидатов, прокурор запросил 5 лет. Затем Пономаренко, журналистка, тоже писавшая о муниципальной кампании, ее отправили в СИЗО. Недавно задержали главу Якиманского района Морева по статье 20.3. Причем там какая-то смешная ситуация. Ему, значит, наклеили на машину эту символику умного голосования и значок Навального, хотя он являлся его, ну, таким добросовестным критиком, поскольку больше к яблочникам себя относил. И, соответственно, всех тех, кто изъявил желание активное и об этом публично рассказал, вот начинается, собственно, давление со стороны государственных органов. Вот тебе как кажется, вообще участвовать в текущей обстановке в муниципальной кампании – это какая-то оправданная деятельность или это такой некий сизифов труд, который на самом деле является, ну, бессмысленным здесь сейчас?
Ну, опять же, бессмысленным для кого? Потому что нужно же всегда говорить в контексте конкретного человека. То есть, если этот конкретный человек понимает, что вот статус муниципального депутата или, во всяком случае, борьба за него – это та форма деятельности или та форма сопротивления, которую он может себе позволить, в смысле, для которой он, скажем так, создан, то почему нет? Мы же не предлагаем каких-то одинаковых решений для всех. И в этом смысле любые попытки продемонстрировать какое-то свободомыслие, какое-то несогласие, и в том числе попытка попасть хоть каким-то образом, хоть в какие-то органы власти, тем более законодательные, условно говоря, это правильно, и мне кажется, ну, это, конечно, немножко издевательски, что вот сроки заключения, это, конечно, для конкретного человека, ну, понятно, плохо, тяжело и так далее, но с другой стороны, ну, если это приобретает массовый характер, то это лишь, конечно, еще раз подчеркивает ситуацию, в которой мы существуем. И поэтому, конечно, никто не забыт, ничто не забыто, и даже те, кто мне не близок там, идеологически, там, разного рода яблочники, да, в общем, навальнисты и так далее, пусть, конечно, идут, пусть борются, никаких проблем с этим нет. То есть это даже... Мы, конечно, безусловно, поддерживаем в этом смысле любую оппозицию, несмотря на личные там, какие-то разногласия и прочее. Верить в успех этих мероприятий, ну, это, конечно, сомнительно в текущих условиях, мне кажется. Хотя, с другой стороны, ведь власть может сыграть карту, что, дескать, ну, вот видите, у нас кто-то проходит, несмотря на все тяжелые общественно-политические там, какие-то реалии, например, мы все равно пропускаем. Они сами попадают. То есть такая карта тоже может быть разыграна. Ну и хорошо, если так будет, прекрасно, если кто-то куда-то попадет, если кто-то где-то получит какое-то право голоса, хотя бы вот в небольшом масштабе. Прекрасно, ну, все зерно на мельницу. То есть мы тут, мне кажется, не занимаем какую-то чистоплюйскую позицию, что, дескать, вот нет, мы ни с кем тут не имеем дела, ни в чем не участвуем. Вот мы только сидим, значит, в доме, в Твиттере и пишем, как все вокруг плохо и как мы героически...
Обустроим Россию.
Обустроим Россию когда-нибудь потом, когда, значит, это будет возможно. Поэтому нет, мы живем здесь и сейчас. Если кто-то может себе позволить во всех отношениях в этом участвовать, правильно, нужно участвовать. Ну, нужно, конечно, понимать риски, которые с этим связаны. А с другой стороны, а где сейчас нет рисков? Мы же прекрасно понимаем, что вот сегодня никто из нас не застрахован то, чтобы завтра быть взятым в плен. А это буквально в плен. И, ну, что теперь... Такая жизнь теперь. А с другой стороны, когда она была не такая? Всегда, всегда так. Вот. Другое дело, что ну, вот сейчас эти риски повышены.
Слушай, а вообще теория малых дел, как тебе кажется, насколько она согласуется с республиканскими принципами? Я даже объясню, что имею в виду. Вот Европейский университет, который тоже занимается исследованием республиканизма, в качестве альтернативной позитивной программы предлагается... людям организовываться вокруг каких-то малых локальных сообществ и заниматься там ТСЖ, обустройством двора там и так далее. То есть это то, что пока еще там остается нечто возможным, да, вот такое окно возможностей, где ты, с одной стороны, не раздражаешь высших государственных чинов, а с другой стороны, какие-то прививаются навыки самоорганизации, да, низового обустройства и так далее. И с одной стороны, вроде посыл верный, что действительно там надо начать с себя, нужно найти своих соседей, нужно организоваться. И, значит, по ступеньке, так или иначе, отвоевывать пространство для обустройства, для личного обустройства, да, то, так сказать, той географии, в которой ты находишься. А с другой стороны, все-таки не является ли это некой симуляцией, ну, то есть в условиях, когда ты думаешь о том, как ты, значит, попилить здесь правильно плиточку и бордюр, а какие-то большие чины пилят космические бюджеты. Ну, то есть начну я с себя, да, поменяю там 10 раз ту лампочку в подъезде, но что в действительности изменится вот в той системе, которая и формулирует, да, вот некие правила, вот некую среду, в которой мы существуем. То есть не является ли это просто таким как бы выпуском пара, совершенно бесполезным для каких-то существенных фундаментальных изменений. То есть ты видишь здесь какое-то, не знаю, противоречие или увод в сторону от там главных каких-то целей?
Мне кажется, это просто два совсем разных вопроса. То есть, ну, никто не будет спорить с тем, что неплохо, если люди организуются хотя бы вокруг лампочки. Пожалуйста, лучше пусть они вокруг лампочки организуются, чем вообще не организуются. Да? То есть, как некоторая школа социального действия, это все неплохо. Другое дело, что все-таки мне представляется, что часто это разные совершенно типы людей. Те, кто готовы организовываться вокруг лампочек, бордюров и скамеек, и те, кто все-таки интересуется вещами, ну, более, может быть, абстрактно-теоретическими и так далее. То есть это просто два, на мой взгляд, разных вопроса. Вот я не верю в теорию малых дел в том смысле, что вот если мы начнем с лампочек, и завтра все займутся лампочками, то, значит, Россия обустроится, и все будет хорошо, и почему-то наступит меняемость власти, там прекратятся посадки.
Светлая Россия.
Светлая Россия просто, да, из-за того, что лампочки у нас установились, да, то есть вот в это я не верю. То есть я верю в действительно возможность улучшения на локальном уровне, возможность привить себе навыки коммуникации, что-то решать, делиберации и так далее. Это я верю. Но в какое-то последовательное развитие, вот это, в какой-то качественный скачок от совокупности малых дел к какому-то большому результату, это я, конечно, принципиально не верю. Поэтому я, ну, я думаю, что многие знают, небольшой любитель всех этих лампочек, бордюров и скамеек. Тем более,
еще самокатов
и всего остального. Тем более, что, опять же, нужно помнить, что вот мы говорим самоорганизовываться, ТСЖ, да, свои соседи. Но, опять же, в больших городах чаще всего соседи не выбирают в этом смысле, да. И далеко не всегда хочется ассоциироваться. Например, вот я живу в доме старой партийной номенклатуры, например, и ассоциироваться в какой-то ТСЖ с представителями, наследниками этого стиля мышления из старых большевиков, ну, в общем, тоже удовольствие сомнительное, поэтому я даже не уверен, что хочу одни и те же лампочки.
То есть ты выкручиваешь лампочки
вместо того, чтобы вкручивать. Или вкручиваю не туда. Вот, поэтому, повторюсь, есть еще момент личного действия, да, вот человек, например, чувствует, что он может здесь принести пользу, замечательно, пусть приносит. Вот если я не чувствую своей способности к обустройству уютного двора или еще что-то, так я этим не занимаюсь. Вот. Но это не означает, что этим вообще никто не должен заниматься. Ну, каждому свое. Кто-то вот там спекуляцией занимается, предприниматели называются. Прекрасно, мы рады. Но это не означает, что я готов этим заниматься и буду это делать.
Да, но вот возвращаясь к двум типам, которые существуют как бы в параллельных вселенных, да, тех, кто занимается обустройством там своего некого там микроуголка, и, с другой стороны, люди, которые одержимы какими-то политфилософскими там, или, и категориями, ну, или более глобально мыслят, я, на самом деле, являюсь живым опровержением твоего тезиса, потому что в свое время, там, в 2013 году, мы вместе с нашей так, локальной организацией, которая называлась «ЗАПарк», не путать с зоопарком.
«ЗАЗЗЭТ».
Так, «ЗЭТ здорового человека». Мы в свое время собрали порядка 7 тысяч подписей и защитили объект культурного наследия под названием кинотеатр «Ленинград». Но в этом смысле как раз «Сокол» — это те соседи, которых я хотел бы, наверное, выбрать. И более того, мы организовались в условиях, когда еще отсутствовали там экскаваторы. То есть у нас люди когда объединяются? Когда уже все, уже гром грянул, мужик начинает креститься. У нас были только на руках документы, которые позволяли сделать вывод о том, что будет построен там новый торговый молл. Как раз эти всякие спекулянты-бизнесмены вместе с государственными служащими хотели наш район всячески изуродовать. И собрали самый большой митинг на Соколе за всю историю. То есть больше 1300 человек на него пришло. Ну и, в общем, это достаточно успешный опыт, который... Мне кажется, ну, если не окрылил, но, по крайней мере, такая success story, которая тебя убеждает все-таки в небесполезности действий в тех пределах, в которых это возможно, в том числе и на самом таком низовом уровне.
Ну, к счастью, ты это перерос, поэтому можем только порадоваться за результат.
Ну и в заключение снова возвращаемся к международной повестке и в каком-то смысле к сменяемости власти в ее таком трагическом изводе. Подтвердилась информация, что скончался известный политик японский Абе, бывший премьер-министр, лидер либерал-демократической партии, при этом с таким социалистическим окрасом. Много различных у него инициатив в свое время было, в том числе по пересмотру Конституции с целью усиления сил самообороны, до которых лишена Япония по итогам Второй мировой войны. Ну и много других любопытных всяких инициатив, то есть фигура тоже неординарная. Как тебе кажется, что либеральная демократия и традиционная спайка, точнее, либеральной демократии и традиционного японского общества это не предохраняет от террора и от таких как бы, событий экстраординарного порядка, когда вновь возвращаются политические убийства, которые, казалось бы, были характерны там, для начала 20 века?
Ну, от террора вообще ничто не может предохранять, потому что террор — это как раз некоторое... действия вопреки, перпендикулярно самой логике политического устройства, в смысле набора институтов, которые для многих, наверное, особенно на Западе, но в этом смысле Япония в каком-то смысле тоже принадлежит к западному миру, кажется, что вот эти социальные политические институты либерально-демократического толка вот выстраивают этот какой-то спокойный новый мир, конца истории, где, в общем, ничего происходить не может, а как раз всегда... И происходит. Вот та же самая Япония, да, на протяжении всего 20 века мы неоднократно сталкиваемся с случаями политических убийств. Да и не только Япония, естественно, и не только начало 20 века. Ну, например, годы свинца в Италии, когда мы знаем, да, там 60-70-е, огромное количество террористических актов, актов индивидуального террора, прежде всего, против чиновников, государственных деятелей, ну и не только чиновников, там и против банкиров и так далее. Ну или действительно начало 20 века, я имею в виду, да, та же самая Германия, например, убийство Ратенау в 22-м, кажется, году членами ультраправого подпольного движения, как раз в связи с тем, что вот Ратенау как раз в связи с его либерально-демократическими взглядами, попыткой нормализовать, что называется, Германию, да, пойти на соглашательство с соседними странами, и с большевистской Россией в том числе.
Великобритания тоже.
Да.
Да, ну, Ирландская освободительная армия.
То есть в том-то и дело, что террор напоминает нам всем, и я думаю, что напоминает и представителям как раз государственной власти, что на самом деле ничто никогда окончательно не разрешено. Ничто никогда нельзя гарантировать институтами, разрастающейся полицией, армией, средствами слежения и так далее, никакими законами. То есть жизнь в этом смысле не остановить. И характерно, что, насколько вот я успел сегодня посмотреть, Абе убили из какого-то просто слепленного, из каких-то труб там и непонятного какого-то пороха устройства, потому что в Японии оружейное законодательство довольно строгое, и никто там ничем не владеет практически. Что, кстати, к вопросу об оружии. Да, нам все время говорят, что ну вот оружие нельзя допускать в оборот, потому что вот завтра все начнут друг друга стрелять. На самом деле, кто хочет стрелять, стреляли, стрелять будут. И вот мы видим на примере политика, которого, естественно, охраняют, вот его убивают из чего-то собранного вполне себе самодельно. Убить могут, врезавшись на машине, убить могут самодельными взрывными устройствами. То есть никакие, конечно, формальные ограничения для граждан не предотвращают террор. Да? Граждан, наоборот, оставляют в опасности, не давая им возможности себя охранять. Но самое здесь важное, конечно, это необходимость помнить, что жизнь действительно не останавливается, и что никакая конституция, никакие законы, никакие институты, никакая охрана не может обеспечить сохранение режимов, которым народ или даже отдельные индивиды или группы недовольны. Вот мы, собственно, видим начало 20 века в Германии, да, вот вроде либеральная демократия, вот вроде все устаканилось. Ну и вот мы знаем, к чему это привело, когда власть пытается убедить население, что вот она все за всех решит. Оказывается, что население вполне может быть самостоятельным, да, и вот тот же самый Ротенау, его убийство организации «Консул», если не ошибаюсь, в которой состояли там чуть ли не дети. И в том числе, кстати, состоял известный в будущем писатель Эрнст фон Заламон, кстати, книга которого замечательная, «Дневник» не так давно вышла, Владимире Далле рекомендую. То есть историю делают конкретные люди. Эти люди бывают сумасшедшими, эти люди бывают радикальными. Но люди, как ни странно, всегда оказываются сильнее институтов. Институтов, которые их сдавливают, сдерживают и так далее. Поэтому я бы не чувствовал себя в безопасности на месте любого представителя государственной власти.
Да, но с другой стороны, мы с тобой покритиковали в очередной раз, пнули либеральную демократию. Может, тогда мысль стоит развернуть в другом направлении. Сказать, что да, либеральная эта демократия с ее послаблениями не дает никаких гарантий и защит, а вот суверенная демократия, она дает. Если ты вспомнишь это известное видео, когда Эрдоган приезжает к Путину, да, и тот, значит, рассматривает его какую-то там машину, не помню, минивэн, значит, стучит и спрашивает, что бронированное. Путин, значит, оглядывает территорию взглядом, говорит, нет, территория бронированная.
Ну, тут немножко вообще у нас другая ситуация. У нас действительно территория бронированная, в том смысле, что проникновение... У нас не институты защищают население или там представители государственной власти. У нас их отсутствие защищает представители государственной власти. В том смысле, что просто...
Анкап, который победил.
Да, у нас вот такая система тотального личного контроля над всеми участниками политического процесса, что просто некуда плюнуть, чтобы не наткнуться на представителей какой-нибудь спецслужбы. Поэтому это вопрос как раз тот же самый, что на самом деле не институты здесь работают. Здесь работает именно личный контроль над всеми звеньями там, органов государственной власти, их сотрудников. То есть везде, условно говоря, свои люди. Нет никакого общества, которое противостоит государству. Есть просто сплошное государство, которое проникает во все поры. И действительно, в этом смысле территория у нас бронированная, только не с той стороны.
Ну, что на этой оптимистичной ноте мы с вами прощаемся.
И желаем здоровья всем.
Крепкого. И счастья в личной жизни. Студия 1984, как обычно, большое, огромное спасибо. Смотрите нас, подписывайтесь, ставьте лайки. И мы тут предлагаем ввести некое нововведение. Самому интересному комментарию в виде вопроса под нашим видео мы постараемся дать ответ в ближайших выпусках. Поэтому комментируйте, пишите, продвигайте идеи республиканизма всеми возможными способами. С вами были, как обычно, Родион Белькович.
Андрей Быстров.
Счастливо.